Часть первая. Опасные воспоминания. Глава первая. Коп-арт. Джейсон Странг был человеком во всех смыслах незаметным. Невзрачный мужчина 30 с чем-то лет, чье существование едва замечали даже соседи. Его было не видно и не слышно. Во всяком случае, никто не мог вспомнить, чтобы он когда-либо с кем-нибудь говорил. Хотя, возможно, кому-то кивал или даже здоровался, а то и обменивался парой слов. Никто не помнил наверняка. Все были поражены и даже сперва не поверили, когда оказалось, что мистер Странг одержим одной страстью. Он убивает усатых мужчин средних лет, а впоследствии крайне неприятным способом избавляется от тел. Расчленяет их на небольшие удобные фрагменты, упаковывает в цветную обертку и отправляет по почте офицерам местной полиции в качестве подарков на Рождество. Дэйв Гурни пристально рассматривал на экране скучное, невыразительное лицо Джейсона Странка. Если быть совсем точным, то это была фотография оперативного учета, увеличенная до реального размера и окруженная панелями программы для обработки фотографий, в которой Гурни уже неплохо разбирался. Он поднял яркость у радужки глаза преступника, нажал кнопку мышки и отодвинулся, чтобы оценить эффект. Лучше, чем было, но все равно не то. Глаза — самое сложное. Глаза и рот, но они и самое главное. Иногда ему приходилось возиться с насыщенностью или яркостью какого-нибудь крохотного блика по нескольку часов. И все равно результат не заслуживал того, чтобы показать его Соне, не говоря уже о Мадлен. Глаза были важной деталью, потому что именно они, как ничто другое, передавали напряжение, противоречивость. Взгляд был замкнутым, как будто невидящим, но в нем сквозила жестокость. Это особое выражение отпечаталось на лицах многих убийц, с которыми Гурни довелось как следует пообщаться. При помощи терпеливых манипуляций с фотографией он добился правдоподобного взгляда у Хорхе Кунцмана, товароведа из универмага Уолмарт, который хранил голову своей последней подружки в холодильнике, пока у него не появлялась новая. Ему и самому тогда понравился результат, передававший черную пустоту, скрытую за скучающим взглядом Кунцмана. А Соня и вовсе была в восторге. Она его так хвалила, что он поверил в свой талант. Ее реакция и неожиданная покупка портрета одним из Сониных знакомых коллекционеров вдохновили его сделать серию обработанных фотографий, которая теперь, под названием «Портреты убийц глазами преследователя», выставлялась в маленькой, но не дешевой галерее Сони в Итаке. Как вышло, что недавно ушедший в отставку детектив Нью-Йоркского полицейского управления при его неприкрытом равнодушии к искусству в целом и к авангардному искусству в частности, а также при его нелюбви к славе, оказался главным автором на модной художественной выставке с фотографиями, поражающими воображение брутальным реализмом, психологичностью и мастерской обработкой? На этот счет существовало два совершенно разных ответа — его собственный и его жены. Он считал, что все началось в тот день, когда Мадлен уговорила его ходить с ней в музей Куперстауна на курс искусствоведения. Она вечно куда-то его тащила из норы, из дома, из самого себя, куда угодно. Он понял, что единственный способ остаться хозяином своему времени — это периодически поддаваться ей. Посещение курса искусствоведения было в этом смысле стратегическим ходом, хотя перспектива таскаться на лекции ему претила. Он надеялся, что это обеспечит ему месяц-другой покоя. Дело не в том, что он был диванным лентяем. В свои 47 лет он все еще отжимался, подтягивался и приседал по 50 раз кряду. Просто он не слишком любил куда-то выбираться из дому. Однако курс преподнес ему целых 3 сюрприза. Вопреки его уверенности, что придется прикладывать нечеловеческие усилия, чтобы не засыпать на лекциях, он сидел и не мог оторвать взгляда от Сони Рейнольдс, местной галеристки и художницы. Она не была красавицей в североевропейском понимании красоты а-ля Катрин Денёв. Ее губы были слишком пухлыми, скулы слишком выдающимися, нос слишком длинным. Однако все эти черты, несовершенные по отдельности, складывались в гармоничное целое и поражали воображение благодаря огромным зеленым глазам с поволокой и удивительной манере держаться легко и расслабленно, с ненаигранной чувственностью в каждом жесте. Среди 26 слушателей было 6 мужчин, и все они были заворожены ею. Вторым сюрпризом оказался его неожиданный интерес к предмету. Соня питала особую страсть к фотографии и много говорила о том, как она становится искусством. Как, благодаря обработке, можно получить яркие образы, по силе воздействия значительно превосходящие оригинал. Третий сюрприз появился спустя 3 недели из 12-недельного курса. Соня с энтузиазмом рассказывала про шелкографические отпечатки передержанных фотографий, сделанные неким современным художником. Гурни смотрел на эти отпечатки, и его посетила мысль, что он мог бы прибегнуть к необычному ресурсу, к которому имел особый доступ, и использовать его неожиданным образом. Отчего-то эта идея вдохновила его. Последнее, чего он ожидал от курса по искусствоведению, это вдохновение. Как только ему пришло на ум, что фотографии преступников, особенно убийц, можно делать больше, ярче, резче, чтобы проявить живущее в них чудовище, которое он изучал и преследовал долгие годы своей карьеры. Эта мысль захватила его полностью. Он думал об этом чаще, чем готов был бы признаться. В конце концов, он был человеком осторожным, привыкшим рассматривать любую тему со всех сторон, находить изъян в каждом утверждении, наивность в любом порыве энтузиазма. Тем ясным октябрьским утром Гурни сидел в своей берлоге и обрабатывал фотографию Джейсона Странка, когда приятный процесс прервал звук падающего предмета за его спиной.
«Я их здесь положу», — сказала Мадлен тоном, который кому угодно показался бы вполне обыденным, но Гурни распознал в нем напряженность.
Он посмотрел через плечо и сощурился при виде маленького мешочка, прислоненного к двери. «Кого их?» — переспросил он, отлично зная ответ.
«Тюльпаны», —
ответила Мадлен все тем же ровным тоном.
«То есть луковицы?»
Это было ненужное уточнение, и оба это понимали. Так Гурни выражал свою досаду, когда Мадлен пыталась заставить его сделать что-то, к чему он не был расположен.
«И что я должен с ними сделать?»
«Вынести в сад и помочь мне их посадить?»
Он хотел указать ей на отсутствие логики в идее принести ему саженцы, чтобы он отнес их обратно в сад, но сдержался.
«Мне надо сперва закончить работу», — слегка раздраженно ответил он.
Было понятно, что сажать тюльпаны посреди роскошного бабьего лета, с видом на пылающий красками осенний лес и изумрудные луга под густо синим небом, ничуть не обременительное занятие.
Просто он ненавидел, когда его отрывали от дела.
Себе он объяснял, что такая реакция — побочный эффект его главного достоинства — линейного логического ума, благодаря которому он стал таким успешным детективом. Он всегда замечал малейшую непоследовательность в рассказах подозреваемых, микроскопические несостыковки, незаметные для большинства. Мадлен взглянул на экран через его плечо.
«Как можно в такой день возиться с таким уродством?» — спросила она.